Можно ли отправить 7 миллионов рублей в другую часть нашего мира за пару минут, заплатив при этом комиссию в 30 центов? И почему наш мир уже никогда не будет прежним? Это подкаст «Куда вложить?», и мы начинаем наш новый выпуск, посвященный криптоактивам.
Всем привет! С вами подкаст «Куда вложить?» и его ведущие Дима Смирнов
и Женя Давыдова.
И в самом начале, если вам нравится то, что мы делаем, мне хочется попросить вас поставить 5 звезд и лайк на той платформе, на которой вы слушаете данный выпуск. Поскольку это очень важно и мотивирует нас и дальше искать крутых гостей, рассказывать полезную информацию и делиться своим опытом. Вам не сложно, а нам очень приятно.
А если вы новый слушатель и думаете, почему это я должен ставить лайк, ведь я еще даже не ознакомился с тем, что будет в подкасте, то для вас у меня готово короткое интро. А дело в том, что в рамках данного проекта мы с Женей разбираемся с инвестиционными стратегиями, которые существуют и на которых действительно можно зарабатывать в наше время.
За последние 15 выпусков мы выпустили минимум 3 способа, как зарабатывать на недвижимости. Подробно разобрали майнинг и доходные автомобили, затронули фондовый рынок и даже заработок на земле.
Кстати, не забывай и о первых двух выпусках, которые являются очень важными, поскольку в инвестициях главное не потерять. И первые выпуски расскажут, как начинать свой путь правильно и осознанно.
Если говорить о наших компетенциях, то я работаю в инвестиционной отрасли и в принятии инвестиционных решений придерживаюсь принципа 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Ну а Дима инвестирует с 2017 года, и особенность его портфеля в том, что там большое количество инструментов, среди которых и фондовый рынок, и инвестиции в бизнес, и даже недвижимость.
В целом, думаю, мы рассказали слушателям о том, кто мы такие и что в этом подкасте происходит. И я предлагаю начинать наш выпуск. И зная Женю, он будет немного не таким, как все остальные. Дело в том, что он будет нацелен на практику, ведь в нем мы будем подробно разбираться с тем, как быстро перевести криптовалюту за границу или в целом валюту, как покупать цифровой доллар, он же стейблкоин, и как его выводить обратно в рубли. В общем, сегодня выпуск будет посвящен теме криптовалют.
А разобраться нам в этом поможет Алексей Иванов, главный аналитик инвестиционной компании VLG Digital. Леша, привет.
Всем привет.
Смотрите, у нас сейчас довольно такая необычная ситуация для Российской Федерации, когда мы находимся в ситуации кризисной. И в этой кризисной ситуации обычно у людей, которые живут в России, которые привыкли к потрясениям, обычно один и тот же паттерн. Они идут покупать валюту. Сейчас с этим стало намного сложнее, потому что у нас в экономике происходит дедоларизация. Ура, я сказала это слово.
Да, какое сложное слово, Жень.
Происходит дедоларизация, и хранить валюту на брокерских счетах, на инвестиционных счетах, на счетах банковских стало небезопасно, потому что они подвергаются риску заморозки, как, собственно говоря, многие из нас попали с заморозкой акций, ETF-ок и прочего.
И здесь у меня слеза течет, потому что как раз с Женей мы в предыдущем выпуске обсуждали то, что у нас там замороженные активы. Вот.
Да, будем ждать разморозки в ближайшие несколько лет.
Стать долгосрочными инвесторами.
Мы уже такие.
Да, все равно есть желание огромное инвестировать в твердую валюту, в доллары, евро, но возможности такой нету. Соответственно, мы хотим здесь разобрать, какие способы дают криптовалюты, крипто в целом сфера для людей, которые хотят защититься от девальвации будущей возможной рубля. Собственно говоря, для этого мы тебя, Леша, пригласили, потому что мы знаем, что в криптоиндустрии есть такие инструменты, и кто, как не ты, можешь нам лучше рассказать об этом.
Постараюсь рассказать, как можно это сделать. Попробуем разобраться вместе.
Наверное, я предлагаю начать с того, что, может быть, ты попробуешь описать, как вообще увести свои вот наличные доллары в криптовалюту, то есть, может быть, какими-то там широкими мазками?
Ну, можно просто взять такой какой-нибудь пример. У нас есть 1000 долларов, и мы хотим перевести их в крипту, в самом широком смысле, такой вопрос. И пройтись по пунктам, как это делается, там, вот, от завода до биржи, выбора сети, выбора кошелька, и потом, может быть, вывода обратно, если это нужно. Если у вас есть 1000 долларов, ну, или любая сумма, первое, наверное, что приходит в голову, это перевести на биржу, биржу Binance, да, мы как, в каком-то из прошлых выпусков обсуждали, как это делалось довольно просто, и или делалось довольно просто, вот. Какие есть способы, там, завода на биржу Binance, то есть до определенный момент это можно было использовать просто карточку. Кому-то там, не гражданам России, до сих пор этот способ доступен. Он достаточно простой и там не требует каких-то затрат. Вот. Другой способ, который остается тоже на бирже Binance, это peer-to-peer транзакции. То есть, когда вы, вам переводят что-то криптовое, а вы переводите с счета на счет в обычном мире, вот, допустим, с аккаунта Тинькова на кому-то другому на аккаунт Тинькова деньги. Вот. То есть, вам на бирже Binance зачисляют условно USDC или USDT, вот, а вы переводите деньги. То есть этот способ до сих пор работает, и, наверное, он такой сейчас самый простой. И поскольку как-то биржа Binance его как-то пытается регулировать, как-то там контролировать, он кажется достаточно надежным. Там есть подробный гайд, как это делается, и, в принципе, достаточно удобная платформа. Наверное, может, еще есть такой способ, пограничный способ peer-to-peer, это просто попросить своих друзей и знакомых. Уже много кто, наверное, так или иначе связан с криптой, и, может быть, у них есть обратная проблема, они хотят вывести деньги из крипты, а вам передать просто что-то криптовое. Вот, вы можете с ними договориться, и, может быть, будет... Это даже проще. То есть это можно, опять же, на Binance или какими-то там другими способами это сделать. В старые добрые времена, в 2018-2019 году и раньше все переводили исключительно peer-to-peer. Было много, и сейчас остается очень много peer-to-peer площадок, куда вы приходите там со своими рублями, долларами или какими-то другими средствами, меняете их там на биткоины, USDT и так далее. Вот. Сейчас эти все площадки, они тоже существуют, и сейчас довольно много, даже сложно прям какую-то конкретно рекомендовать, это нужно вот разбираться. Там одна из самых, наверное, популярных, то, что там можно, наверное, там найти, это там Best Change. Uh-huh. Вот, то есть там можно посмотреть, кто как на что меняет, выбрать какого-то удобного поставщика, я даже не знаю, как это назвать, да, обменника, вот, и обменять, соответственно, деньги на крипту, уже, может быть, минуя биржу.
Вот. А насколько это безопасно? Потому что, ну, и вот я так понимаю, что у тебя на бирже, на Binance, да, у тебя как-то гарантором того, что тебе переведут, является Binance, а здесь ты в какой-то момент переводишь какую-то сумму, и то, что тебе вернут эти деньги, ну, точнее, переведут уже эквивалент в криптовалюте, здесь уже вот насколько... это действительно перевод, либо тебя могут кинуть?
Ну, это как любая площадка, там есть очень много игроков, у них есть тоже свои отзывы, свои звездочки, свои какие-то оценки, поэтому, соответственно, нужно внимательно читать, как они это делают. Кто-то, я знаю, там может писать, что они могут физически даже встретиться, кто-то может еще в какой-то другой вариант. То есть это все нужно вникать, нужно читать, как они это делают, и действительно быть аккуратным. Может быть, вначале надо... Это действительно рисковая история, поэтому вначале, может, надо начать с каких-то небольших сумм, попробовать там, не знаю, $100 перевести. Все окей прошло, работаем дальше. То есть вот и так себе, так психологически будет лучше, и так вы проверите, как работает система, и уже... там, не знаю, привыкнуть к ней будет казаться более надежно. Uh-huh. Безусловно, мы, наверное, повторюсь, может быть, в самом начале надо было сказать такой дисклеймер, что мир крипты, он достаточно сложный и достаточно рисковый, и если в обычном мире вы, у вас есть банк, вы потеряли карточку, позвонили, вам привезли новую, то в мире крипты, если вы потеряли, не знаю, там, вашу сид-фразу, вашу какую-то, ваши какие-то ключи, то, возможно, вы потеряли все свои деньги. Это нужно помнить, вот, это действительно такой более рисковый рынок, более рисковая среда, нежели чем обычная, привычная нам.
Слушай, ну да, про себя могу сказать, что вот я пользуюсь, наверное, вот краски Best Change. Раньше я только через него покупал криптовалюту, наверное, уже года 3 точно, и за это время провел какое-то, ну там, энное количество обменов, и, насколько помню, ни разу у меня не возникало ситуации, что меня кто-то кинул. Вот, причем интересная тенденция, потому что раньше, вот несколько лет назад, я помню, что можно было вот через, ну, обменник на сайте Best Change обменять, ну, рубли на криптовалюту, и даже не нужно было никакую действительно верификацию проходить. Сейчас периодически, вот последние разы, когда я это делал, меня запрашивали сфотографировать там карту, сфотографировать себя на фоне карты. То есть, видимо, они тоже постепенно внедряют какие-то вот такие, ну, механики подтверждения, ну, хотя бы личности меня, как там покупателя криптовалюты.
Ну, может быть, заканчивая вот этот блок или так пытаться подытожить вот этот блок завода крипты, то есть можно сказать, что да, у нас есть биржи, у которых есть свои способы завода, то есть можно посмотреть там на Binance, достаточно подробная инструкция, как заводить туда деньги есть. Есть вне биржи вот этот Best Exchange. Вот, возможно, есть какие-то другие обменники, там есть очень много разговоров про большие обменники в Башне Федерации, там, вот, где вы действительно можете очень большие суммы поменять и перевести. Вот. В целом это вот в крипте все именно так и выглядит, что вы все время peer-to-peer меняете и переводите деньги туда. Вот. Единственное, наверное, подчеркну, что на биржах, в том числе Binance, наверное, вы, скорее всего, с ней только будете работать, хранить деньги действительно, наверное, большие не стоит. Даже если там до какого-то предела, до 8, до 10, наверное, ну, может быть, в моменте можно, но на долгосрок нужно переводить это куда-то в другое место.
И вот так вот плавненько ты перешел к тому, что, собственно, после того, как мы завели деньги на Binance, с ним действительно нужно что-то сделать. И вот расскажи, пожалуйста, что с ними можно сделать, да, и как защитить себя, свои, собственно, эти самые деньги, чтобы они не пропали, и чтобы все было в порядке.
Ну, постараюсь объяснить, в чем проблема. Вот, то есть, повторю, что Binance — это вы храните деньги уже непосредственно на бирже, и биржа может с ними что-то сделать. Или вы можете потерять аккаунты, их могут куда-то украсть, или биржа может навести на них санкции там по каким-то причинам, либо, может быть, любая другая ситуация. Идеологически в крипте деньги хранят на холодных кошельках, которые принадлежат только вам, вы знаете ключи от этого кошелька, и, собственно, никто ничего с этим кошельком не может поделать. Вот. Соответственно, наверное, второй шаг после того, как вы взяли деньги на Binance, будет перевод этих денег уже непосредственно в какой-то ваш личный кошелек, в какой-то там определенной сети. Думаю, сейчас можно немножко пройтись по теме кошельков, вот, что это такое. Вот.
И потом затронуть тему сетей, потому что тоже новое слово, с ним тоже нужно разобраться.
Да, Леша, расскажи, пожалуйста, какие вообще есть кошельки, холодные, горячие, возможно, какие-то еще, в чем их отличие, и действительно ли там дело в температуре?
Соответственно, существует, наверное, два типа кошельков. Это аппаратные и цифровые, софтверные, да. Вот. Наверное, многие слышали, видели, там, где-то читали об кошельках в виде флешек, да, то есть это аппаратные, наверное, они, может быть, там, раньше всех такие появились, и, наверное, там, еще во времена, там, 18-19 года прошлого хайпа крипты, многие с ними ходили, как раз говорили, да, вот у меня все биткоины хранятся на флешке. Мир крипты, он достаточно сложен в том плане, что всегда могут украсть деньги, всегда есть какое-то вредоносное ПО, всегда есть... какие-то там, не знаю, вирусы или какие-нибудь фишинговые программы внутри компьютера, которые могут украсть у вас, собственно, ваши деньги. И аппаратный кошелек спасает вас от этой проблемы тем, что все, что происходит с вашей транзакцией, происходит, грубо говоря, через этот кошелек. То есть за вот этот вот аппаратный кошелек, физически существующий, не выходит каких-то там лишних данных, которые позволят злоумышленнику взять ваши деньги.
То есть подразумевается, что он более надежный, если сравнивать со всеми другими?
Ну да, если связано с цифровыми, которые мы чуть позже скажем, да, вот, то есть он подразумевается, что более надежным. То есть если вы пришли и хотите провести транзакцию, условно, на компьютере, который вам неизвестен, там, какого-то там, не знаю, неизвестного вам человека, то в целом достаточно безопасно его вставить в этот компьютер, провести транзакцию и уйти с него. Это совершенно спокойно можно сделать, потому что никаких следов внутри компьютера не останется, и злоумышленник, даже если он хотел, допустим, украсть у вас ваши средства через там, свой компьютер, он не сможет это сделать. То есть, собственно, аппаратный кошелек обеспечит вам вот такую безопасность.
С этим, мне кажется, все понятно. Давайте тогда перейдем к цифровым.
Да, наверное, минус аппаратных кошельков в том, что они стоят денег. То есть это типа от 50 до, там, до 150-200 долларов, там, в зависимости от модели. Вот. И кажется, наверное, что если вы хотите просто там что-то посмотреть в крипте, покупать его, наверное, может быть, нет смысла. Я бы, наверное, даже не рекомендовал на первых этапах его покупать, потому что, скорее всего, вы что-то действительно хотите надежное хранить. Есть цифровые кошельки. Наверное, самый известный из них — MetaMask. Второй по известности — это, наверное, Trust Wallet, есть еще Exodus, есть куча других. Эти кошельки, они существуют условно как плагин в браузере или как приложение в телефоне. Они достаточно простые, можно прямо сейчас его установить, сделать, он у вас появится, он удобен. Но их минус, наверное, заключается в том, что, вот как мы говорили раньше, что вы можете просто прийти и активировать, там, использовать свой аппаратный кошелек на любом компьютере и не беспокоиться по поводу того, что какие-то там вирусы или какие-то, ну, условно, злоумышленники захотят украсть ваши средства, то у цифровых есть такая проблема. То есть, условно, допустим, MetaMask, как самый популярный кошелек цифровой, существует в виде плагина. Нередки случаи, когда существуют какие-то специальные там программы, плагины, которые там могут как-то влиять на MetaMask. Условно, вы там вписываете какой-то там адрес, куда-то перечисляете деньги, а этот, условно, это какая-то программка, вирус, он меняет там условно адрес и отправляет куда-то в другое место. Или, может быть, как-то, не знаю, там пытается взломать MetaMask, или как-то там, грубо говоря, какой-то ПО, который подменяет какие-то данные внутри, внутри плагина и тоже пытается тоже забрать ваши средства. Такие случаи бывают, и как раз именно цифровые кошельки могут тут не спасти. Вот. Собственно, даже такая проблема, что вы пришли, вам нужно на каком-то чужом компьютере провести транзакцию, вы вводите, там, вам приходится, значит, там, инициализировать MetaMask, то есть ввести вашу сетфразу уже вот на этом процессе. Допустим, человек может просто собирать все вводимые данные, которые вы делаете. Вот. И, соответственно, уже тут может просто вашу сетфразу украсть. При цифровом кошельке вам надо чуть-чуть больше думать о безопасности, нежели о аппаратном. Вот. Но при этом я бы все равно рекомендовал именно цифровые кошельки, потому что они намного проще и, может быть, сейчас больше, более поддерживаемые. Но просто нужно помнить, что вот лучше работать на каком-то одном вашем компьютере, никуда их не переносить. Там, ну, выберите, условно, один ваш ноутбук, где вы только проводите криптовые операции и только с ним работаете. Вот. Тогда, наверное, это вот будет более-менее безопасно и, может быть, не сильно небезопаснее, чем с аппаратным кошельком.
Uh-huh. Слушайте, ну я, наверное, просто своим опытом поделюсь, потому что я в свое время тоже выбирал, какой бы кошелек завести, ну вот в виде там флешечки, да, либо в виде, вот, например, как раз я MetaMask использую. Вот, и как уже стало понятно, я выбрал MetaMask. Почему? Потому что я своей рассеянностью понимаю, что, ну эту флешку я точно там потеряю, вот, и все свои криптоактивы, возможно, не найду, хотя я понимаю, что в теории, если я, ну, зафиксировал свою вот эту сид-фразу, да, неважно, потерял я физически носитель или нет, я могу сид-фразу вбить в тот же самый MetaMask и как бы свои активы найти. То есть так работает блокчейн. Друзья, у нас небольшая рекламная вставка. Дело в том, что 14 и 15 сентября в Москве состоится самый большой форум в Европе на тему цифровых активов, который называется Blockchain Life. Событие будет проходить уже 9-й раз, и на нем соберутся все известные представители криптоиндустрии. Гости будут обсуждать криптовалюту, блокчейн, майнинг. Наш подкаст является информационным партнером данного мероприятия, и мы будем рады, если вы решите посетить его и поделиться своими впечатлениями в нашем телеграм-канале. Теперь возвращаемся к выпуску. Друзья, тогда давайте, возможно, немножко зафиксируем, да, что мы сейчас поняли. Получается, если я вижу, что мои доллары горят на счету, да, что там постоянная комиссия каждый месяц их съедает, я решаю их вывести в мир криптовалют. У меня есть несколько способов. Я, собственно, выбираю один из способов. Вероятнее всего, это так или иначе будет связано с P2P, просто, ну, либо на бирже, либо там у знакомых, да, либо через онлайн-обменник. Вот, собственно, я все это дело завожу на биржу, скорее всего, на Binance, и потом вот себе параллельно выбираю кошелек, да, либо там, ну, такую физическую флешку, либо, например, MetaMask тот же самый, и остается последнее действие, видимо, с биржи вывести эти средства на этот самый кошелек. И здесь встает вопрос, во-первых, ты затрагивал какие-то сети, давайте, наверное, их тоже обсудим. Также хочется обсудить, а какие конкретно валюты мы будем выводить на свой кошелек, потому что если мы говорим про вот этот цифровой доллар, он тоже бывает разный.
Угу. Ну, давайте про сети. То есть, когда, например, вы начинаете выводить что-то с Binance, допустим, вы купили USDT, да, все знают, что это такое USDT, да, что это цифровой доллар в мире крипты, а вот, ну, не все знают, что он может храниться в разных сетях. То есть, вот тут уже начинаются проблемы. Вы, когда начинаете выводить деньги с Binance, у вас будет выбор, в какой сети переводить, собственно, вот эти USDT. В одном из прошлых подкастов мы как раз говорили, что крипта делится на очень много таких государств со своим блокчейном, вот, и со своими какими-то особенностями. Собственно, вот эти сети, это и есть вот эти блокчейны. То есть это то, в какую среду вы переводите эти деньги. То есть тот же USDT, он может находиться совершенно в разных сетях, но при этом он будет тем же самым. Вот. Наверное, нет смысла уходить в нюансы, как он там формируется, как он там делается. Просто, грубо говоря, такой доллар, который хранится условно на счетах какой-то одной экосистемы или какой-то системы другой. Да? То есть это все тот же USDT.
А аппаратные кошельки там есть тоже какая-то вариативность с сетями, либо там есть какая-то моносеть?
Есть. Там, наверное, какое-то ограничение всегда по количеству. Там, наверное, нет так много сетей, как в тех же самых. Вот,
ну, на самом деле нет. Там достаточно большой выбор. Я не думаю, что вы столкнетесь чем-то, что прям такого уникального там не будет. Вот. На самом деле там очень большой сейчас зоопарк вот этих сетей, что и активов, что, я думаю, найдете все, что хотите. То есть, собственно, у популярных Ledger вообще все поддерживает. Он работает вместе с MetaMask. То есть можно работать через MetaMask и Ledger. То есть, соответственно, все, что поддерживает MetaMask, поддерживает и Ledger. То есть они в такой связке работают. У Trezor они чуть похуже с этим, но тоже, я думаю, какие-то базовые функции, которые вам нужны, они будут и там, и там. Лучше, соответственно, проверить, если вы что-то хотите хотите именно такое, может быть, уникальное, особенное делать, или для собственного спокойствия перед тем, как покупать кошелек, проверить именно, что он поддерживает то, что вы хотите.
Ну, получается, сеть — это достаточно непростая тема, будем честны, но по факту для меня, как для обычного пользователя, важно понимать, что вне зависимости от того, какую сеть я выбираю, ну, чтобы перевести свои активы там с биржи на кошелек, да, так или иначе, вероятнее всего, ну, с активами ничего не произойдет, потому что, ну, если мы говорим про самые популярные сети, и просто мне нужно ориентироваться, наверное, на то, какой сети я чаще пользуюсь, да, либо на то, какие там комиссии и там скорость транзакций, ну, в выбранной сети.
Но, по сути, мы разобрались с тем, какой кошелек выбирать, да, в каких сетях его переводить. И, наверное, сейчас основной вопрос стоит то, что непосредственно покупать, да, какие стейблкоины, вообще, что такое стейблкоины. Можно чуть, пожалуйста, поподробнее, да, какие есть виды и как вот простому человеку, который первый раз вообще услышал про криптовалюты, выбрать тот самый стейблкоин, который, ну, как бы, не приведет к тому, что он обрушится или исчезнет с лица земли.
Нормально подвела. Но, кстати, возможно, я чуть-чуть украду хлеб у Леши, потому что я, так сказать, изучил вопросик. Вот. Насколько я знаю, существует три основных типа стейблкоинов, да, и в целом, как уже сказал Леша ранее, стейблкоин прозывается, что, ну, если переводить с английского языка, что что-то стабильное, да, то есть чего нет колебания курса. Вот. А, наверное, самые популярные стейблкоины, мы уже сегодня это затрагивали, это, например, USDT или USDC, они называются обычно там обеспеченные либо фиатные стейблкоины. А в чем их суть? Суть в том, что есть компания, и она говорит всему миру, что смотрите, у меня есть $1 000 000, я этот $1 000 000 кладу на банковский счет, например, где-нибудь в Швейцарии, где с этими долларами ничего не произойдет. В свою очередь, эта компания выпускает, скажем так, цифровой доллар, да, который равен тоже эквиваленту там 1 000 000, и говорит, что смотрите, каждый вот этот цифровой доллар обеспечен там долларом, который лежит в банке Швейцарии. И вроде бы как вы можете не переживать, потому что вы в любой момент можете обменять 1 к 1. И вот, Леш, так ли это? Вот, и в целом, правильно ли я понимаю, что все-таки сейчас вот именно вот такие фиатные или обеспеченные стейблкоины, они наиболее популярны?
Да, они, безусловно, популярны, они занимают подавляющее, там, не знаю, большинство транзакций, то есть, если там посмотреть распределение вообще там стейблов, ну, стейблкоинов, кто какие куда вкладывает, где какие средства, то, естественно, там будут на первом, далеко первом месте, будут именно централизованные. То есть, действительно, они работают именно так, что есть какой-то портфель активов, и он там подкреплен, и за этот портфель активов выпускаются именно стейблкоины, то есть, они один к одному подтверждены, и подразумевается, что его цена никак не будет меняться, там, никак не будет отличаться от доллара, там, колебаться в каком-то минимальном диапазоне. Ты правильно сказал, что есть USDT и USDC, это два самых популярных стейблкоина. Вот. В целом они, если не вдаваться в нюансы, очень похожи, это уже детали. Помимо этого, есть еще третий популярный, это BUSD, это бинансовский стейблкоин, который тоже, в принципе, похож на эти два. То есть, на самом деле, вот эти три стейблкоина, они самые популярные и занимают, наверное, большую долю рынка.
Правильно ли я понимаю, что в данном случае вот эти вот стейблкоины, да, о которых сейчас шла речь, так как они имитируются одним каким-то конкретным органом, ну, не органом, а компанией, да, то они, по сути, централизованные и не сильно-то отличаются от...
Сбербанка, да?
Ну, по сути, ну, не Сбербанка, да, у нас Сбербанк деньги не имитирует, но, скажем, там, рубля, доллары или прочее, ну, как бы системы, да, в которой обычные валюты фиатные, да, как называют это в криптовом мире, как они работают. То есть здесь... скажем, преимущество криптомира, оно не в полной степени реализовано.
Да, абсолютно верно. В криптомире есть постоянная дискуссия о том, что минусом вот таких вот видов стейблкоинов является такое определенное доверие. У нас нет гарантии, как они их имитируют, у нас нет гарантии, что они могут как-то заблокировать средства, то есть у нас нет гарантии, там, что какое-нибудь государство не придет, не скажет, там, что-то плохо случилось, как-то вы что-то с этими деньгами не так делали, давайте мы заблокируем какие-то адреса. Периодически происходят истории с тем, что блокируются адреса у этих стейблкоинов, то есть буквально ваши деньги в сети могут заблокироваться, если американский суд там или какой-то другой решит, что через него проводились какие-то сомнительные операции. То есть буквально там несколько недель назад эта ситуация была с USDC. То есть этот риск остается, и в криптомире это очень такое большое беспокойство по этому поводу иногда бывает.
Соответственно, здесь вот мы не совсем закрываем риски, которые у нас сейчас есть в плане владения долларом, да, обычным долларом. То есть есть вероятность того, что доллар заблокируют, да, мы не сможем иметь к нему доступ. Здесь оно, она как бы намного меньше, но в теории такая же вероятность, она все-таки тоже существует. в таких стейблкоинах, которые централизованы?
Ну, существует, но я бы, наверное, не ставил, потому что у нас супер большая. То есть, если вы, я не знаю, не отмываете деньги наркобаронов, то, наверное, в ближайшее время вряд ли какое-нибудь американское правительство на вас обратит внимание. Вот. Но идеологически, да, и такой риск остается. Мы не знаем, что будет в будущем.
Я правильно понимаю то, что фактически вот на основе того, что они не совсем защищены, да, люди в какой-то момент подумали, а чтобы не попробовать сделать то, что будет максимально защищено, и таким образом появился второй тип стейблкоинов, который называется децентрализованный. Или, если не ошибаюсь, второе их название залоговое.
Да, да, over collateral, вот, стейблкоин. Все правильно. Именно криптосообщество решило, что их это не устраивает, и давайте сделаем что-то свое. Так появился стейблкоин DAI. Вот, собственно, как он появился? То есть люди закладывали свои деньги, это мог быть эфир, мог быть биткоин, мог быть какие-то стейблкоины, вот мир замкнулся, да. Вот, и на эти, собственно, вот этот портфель формировался уже вот этот DAI, который был привязан к доллару. То есть, почему их называют такими еще залоговыми, даже называют чрезмерно залоговыми, потому что туда закладывается еще волатильность криптовалюты, поэтому там обычно заложено больше денег, нежели чем выпущено. Потому что вот чтобы вот если вдруг эфир начнет как-то ходить, то чтобы вот не было риска того, что это разбалансируется. Вот, то есть будет, не будет равняться единице, то есть одному доллару. Но поэтому, собственно, тут и является их минус. Чтобы, допустим, выпустить один такой DAI, вам нужно положить больше денег.
Получается, работает через такую залоговую схему, да, и, предположим, гипотетическую ситуацию, что я там заложил биткоинов на 100 тысяч долларов, да, создалось, например, не знаю, 10 тысяч долларов в эквиваленте DAI, ну, чтобы как раз-таки овер-обеспечением было. Но при этом курс биткоина начал резко падать и обнулился там, или вообще там, ну, как раз-таки, да, превратился в ноль. Значит ли это, что мой стейблкоин тоже обнулился? Лица, потому что залог пропал.
Ну, там достаточно есть схема на сайте, как у них, как они это делают и как это выглядит. Там такого не будет. Ну, именно до нуля точно не будет, потому что там есть огромный портфель стейблкоинов, которые, централизованных стейблкоинов, да, вот, которые, собственно, это удержат. То есть, да, в моменте, вот то, что тот сценарий, который ты описал, он, наверное, приведет к очень большому, так называемому, депегу, то есть потерю стоимости вот этого DAI, и создает вот такой вот DAI-риск. Вот, насколько там он, сколько они смогут восстановить его или нет, вопрос хороший, вот, но такой риск, безусловно, есть.
Ну, это, видимо, плата за то, что они, ну, как бы, более децентрализованные, что ли, если сравнивать с первым типом. Круто. И, наверное, тогда подытожу вообще всю схему, да, получается, шаг первый, мы выводим с нашей, там, рублевой карты в мир криптовалют, собственно, ну, какое-то количество денег. Параллельно, шаг номер два, мы открываем какой-то криптокошелек. Шаг номер три, мы, получается, выбираем сеть, да, в которой мы, собственно, хотим наши криптоактивы хранить. Ну, и шаг четвертый, мы непосредственно, видимо, еще там на самой же бирже, да, покупаем те стейблкоины, которые нам наиболее интересны, мы можем оставить их в USDT, потому что изначально обычно заводятся, ну, именно в USDT, либо их меняем на, там, в каких-то пропорциях на USDC, BUSD или там DAI, ну, и, собственно, все это дело выводим на наш криптокошелек и спим спокойно, по крайней мере, хочется в это верить. Скажи, Леш, есть ли что-то еще, или, может быть, ты хотел что-то добавить?
Ну, можно сказать, что, допустим, если вы хотите вывести деньги обратно, то это в целом операция обратная, операция ввода. То есть все те же средства, только наоборот. Единственное, может быть, я бы тут проверял бы какое-нибудь законодательство страны или стран, где вы будете это выводить, на всякий случай, потому что, что мир крипты все время существует в таком пограничном состоянии, то легально, то нелегально, и вот просто вот такие вещи хорошо проверять. Где-то к этому спокойно относятся, где-то не закрывают глаза, где-то, может быть, и не очень спокойно относятся. Поэтому в России и еще пока вот можно как-то это выводить, peer-to-peer работает, поэтому все хорошо.
Да, я бы здесь добавила, что вот по состоянию на август 2022 года у нас есть запрет на непосредственно оплату в криптовалюте, да, но покупку, продажу, перевод, здесь запрета нет, то есть как бы осуществляя все операции, про которые было сегодня рассказано, вы не нарушаете никаких законов, и при этом я бы еще добавила про то, как выводить криптовалюту. Есть, ну, такой же способ, например, за рубежом, да, вы приходите в какой-нибудь криптообменник, уже непосредственно со своего даже холодного либо горячего кошелька можете направить деньги, и там за какую-то комиссию, насколько я знаю, там комиссия порядка 3% суммы, вы можете уже непосредственно получить кэш, и таким образом с, скажем, мы замкнули вот эту цепочку, да, сейчас в моменте у вас есть $1000, мы продаем ее в рубли, переводим на какой-то криптокошелек, на криптобиржу, покупаем цифровой доллар, переводим его, скажем образно, в турецкий криптообменник и получаем уже непосредственно $1000 в рублях, ну, за вычетом там комиссии, наверное, все-таки это получится там 990, да, насколько правильно я понимаю, правильно я писала.
Да, в целом вот так вот идеально мы придумали схему отмывания денег или как-то правильно грамотно.
Я сам примерно такую схему проверял, да, именно в Турции выводил деньги и заводил, и в целом это так и работает. Там комиссия действительно где-то от процента до трех, в зависимости от суммы и там как-то говорить. Uh-huh.
Ну, с тем учетом, что сейчас SWIFT не поддерживает практически ни один банк, вот, то это, наверное, один из немногих, если не единственный способ переводить себе деньги, если вдруг вы живете там в какой-то сейчас стране, либо находитесь, либо путешествуете, то вот таким образом вы можете фондировать себя для каких-то расходов в моменте в той или иной стране.
Uh-huh, круто. Ну что ж, друзья, в целом инструкцию мы, так сказать, подробную описали. А со своей стороны я все это дело зафиксировал. Пользуясь случаем, скажу, что я сейчас поеду в Грузию и попробую прямо по этой инструкции пройти и деньги из российской зоны вот так вот снять за рубежом. Наверное, на этом будем постепенно заканчивать. Хочется сказать спасибо нашим слушателям за то, что были с нами. Приглашаем подписываться на наш непосредственно...
Телеграм-канал «Куда вложить».
Да, ставить 5 звезд, лайки, в общем, все, что вы любите и что мы любим. И, наверное, на этом пока-пока.
Пока-пока.
Всего хорошего.